Добрый день, братья и сестры, мир вам. Мы живем в интересное время, наверное, многие проповедники сейчас начинают свои проповеди с этих слов. Но я заметил в Писании, когда каждый раз, когда люди доходили до того, что они деградировали, когда они пытались сделать себе имя, между прочим, вы можете посмотреть книгу «Бытие», «Вавилон» и что это значит, и какие цели они преследовали, и вы можете посмотреть в книгу «Откровения» город Вавилон, и почему он был низвержен, какие цели ставили себе люди, построя этот город. Но, может быть, это просто система, это просто организация каких-то действий, а не конкретное географическое место. Люди жили праздно, разгульно. Мы знаем, во времена Иисуса он обличал людей, говорит, вы изгоняете пророков и так далее. И если мы посмотрим в истории, то каждый раз после вот таких действий людей происходил Божий суд. Происходил Божий суд. Было ли это глобально, было ли это как-то поместно, но происходил Божий суд. Но что интересно, я заметил, когда обратил на это внимание, что каждый раз, когда Бог хотел совершить Божий суд или над своим народом, и над языческими народами, или даже над, когда он воспитывал свою церковь, он всегда предупреждал об этом своих людей. Посмотрите, когда Бог хотел уничтожить первый мир потопом, он предупредил об этом Ноя, и он позаботился, чтобы он был спасен. Когда Бог вынес суд над городами Содомом и Гоморой, об этом узнал Авраам. Об этом узнал Лот. И мы видим эту заботу о Божьем народе. И даже, знаете, когда мы участвуем в вечере Господней, есть там такой стих 1 Коринфянам 11:32, что так как мы подлежим суду, как верующие люди, когда мы неправильно что-то делаем, написано, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с этим миром. У Господа с церковью свой разговор, свое воспитание. Так же, как мы не воспитываем детей на улице, мы можем где-то их укорить, что-то сказать, но воспитание происходит в наших домах. Так и Бог, Он разговаривает со своим народом и с израильским, Он разговаривает со своей церковью, и Он абсолютно не будет это делать вместе с этим миром. И это тоже милость и благодать Божия. Когда в 21 главе Евангелия от Луки Господь Иисус говорит о последних временах, о признаках последнего времени, эта 21 глава заканчивается интересными словами, которые, я думаю, относились и к тому времени, и относятся к нашему времени. Может, некоторые вещи будут звучать банально, но в глазах Иисуса Христа, в том, что Он сказал Своей Церкви, это было не банально, это было очень важно. Луки 21 глава с 34 по 36 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Некоторые слова здесь не совсем точно отображают их значение. Слово «смотреть» – это значит обратить внимание, остерегаться. Когда говорится об объедении, больше здесь имеется в виду в тексте как попойка, какая-то пирушка. Но мы понимаем, что всякие такие вещи, они сопровождаются чрезмерным употреблением еды. И еще один момент – это заботы житейские. Заботы – это слово «тревога», «беспокойство», озабоченность, и когда говорится о бодрствовании, это бдительность и внимательность, а слово «сподобитесь» означает оказаться достойным или удостоиться. Итак, наблюдайте за собою. Вы знаете, когда-то Иисус сказал Петру, что сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но он говорит, я молился о тебе. Иисус сегодня молится о нас. Написано, что он ходатай нового завета. Он делает все, как написано в послании к Иуде 1:24, чтобы соблюсти нас от падения. То есть мы не должны думать, что только мы свою силу или благочестием сможем самих себя спасти. Есть ответственность каждого человека, но есть ответственность Иисуса Христа, нашего Господа, соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости. Если бы все сохранение праведности зависело от человека, тогда не нужен бы нам был Спаситель. Тогда бы люди бы полагались на свои силы, на свои способности, на свои решения, как сегодня часто. Я принимаю решение. Я принимаю решение. Можно попасть в искушение, что сам человек может спасти себя. Вы знаете, мы сейчас тоже рассеяны в каком-то смысле. И церковь не раз переживала такие времена. Некоторые послания в Новом Завете, они обращены к находящимся в рассеянии. Когда была еще жива, или она жива, я верю, наша сестра, которая пережила столетний рубеж, она Анаприенко Александра, она уже несколько лет в вечности, когда я посещал ее, преподавал ей вечерю Господню, она мне рассказывала, что примерно с 37 по 44 год прошлого столетия церковь тоже была в рассеянии. Люди были предоставлены сами себе, многие служители сидели в тюрьмах, верующие люди. Собрания не проходили вплоть до 44 года, пока не открылся второй фронт, и начали по местам. Люди были рассеяны. И она говорит, мы собрались вместе, и первое, говорит, что нам пришло, мы, говорит, посмотрели друг другу в глаза, и каждый из нас понял, что нам есть в чем каяться. Она говорит, когда мы были в рассеянии, многие люди впали в грех, они вели неправильную жизнь, они попали в разные искушения, поэтому сатана просил сеять нас как пшеницу. И когда мы находимся вот в таком положении, очень часто могут прийти разные искушения, и Иисус об этом заботился. И Он говорит, смотрите же за собою. Многие из нас сегодня тоже предоставлены сами себе. Не все из нас живут в христианских семьях, где есть супруг, или где есть родители, которые могут нас остановить, когда мы что-то неправильно делаем. Многие братья и сестры, даже наши церкви, являются единственными представителями Иисуса Христа в своей семье. И можно попасть под какое-то влияние, можно попасть в какое-то искушение. И Бог через этот текст, Он напоминает, что сейчас, знаете, если мы какое-то время, может быть, были озабочены о том, чтобы посмотреть, чтобы какой-то брат или сестра, чтобы он не согрешил, пойти быстрее его обличить, знаете, взять вот этот процесс замечания, дисциплины, то сегодня Иисус говорит, смотри за собой. Смотри за собой, когда, знаете, Лот что-то поколебался, его супруга оглянулась, он сказал, спасай душу свою. Можно наблюдать за тем, что происходит в мире. И, конечно, этому в разумных пределах есть место. Но Иисус говорит, что теперь нужно сосредоточить внимание на том, что делаете вы, что делаю лично я, кем являюсь я, на что направлена моя жизнь, чему она отдает предпочтение? Смотреть за собой. Насчет объедения, казалось бы, ну разве это может касаться верующих людей? Но человек может наблюдать, как часто, сидя за столом, какой-то человек попадает в искушение, чтобы смотреть, кто сколько съел, что съел, как он ест, как он использует, может быть, столовые приборы. Но Иисус призывает своих людей в эти дни, когда близок Его приход, обратить очень серьезное внимание на свои желания и их удовлетворение. Речь не идет только о еде. Мы все имеем естественные потребности. И желание есть – это естественная потребность. Потреблять еду – это естественная потребность. Вопрос – сколько? И когда началась вот вся эта ситуация с пандемией, мы, наверное, тоже видели и в нашем городе, и на экранах, как многие люди устремились в магазины, стали закупать. Кто-то говорил, зачем это делать. Но знаете, когда сейчас обратишь внимание на цены на некоторые товары, то думаешь, наверное, эти люди поступили мудро. Но, тем не менее, все проблемы, когда у тебя там, знаете, запас какой-то еды, все проблемы с этим не решаются. Иисус говорит, посмотри на то, что питает твое сердце, на то, что тебя делает богатым духовно. Некоторые говорят, я за эти дни поправился. Вы знаете, я тоже не исключение. Я со страхом встал на весы и заметил, что на несколько килограмм я прибавил. Наверное, может быть, еще кто-то, может быть, я единственный в нашей церкви, который поправился. Но это не самое важное, это не самое главное. И это не та проблема, о которой говорит Иисус. Иисус говорит, что обращает внимание, что когда постигает какие-то заботы и переживания, или точнее тревоги, как говорит этот текст, люди начинают много и часто есть. И Господь знает нашу природу, греховную природу человека. Он предупреждает, поэтому смотрите за собой. И Он говорит, смотрите, чтобы ваше сердце не отягчилось. И вопрос не в том, что при лишнем физическом весе есть нагрузка на наше физическое сердце. Вопрос в том, что когда человек много уделяет внимания еде, его духовное сердце отягчается. Он теряет бдительность, его духовная жизнь начинает деградировать. Это хорошо, когда есть аппетит. Есть люди, у которых нет аппетита. Вы знаете, у Исава тоже был очень хороший аппетит. Но к чему это привело? Знаете, парень побегал по полям, он погонялся там за разными животными, он даже что-то поймал. И он сказал, я очень хочу есть. Бытие 25 глава, с 29 стиха, он пришел, написано, усталый. И он обратился к своему брату, и он говорит, дай мне поесть. В 32 стихе он говорит, уже не просто поесть, он говорит, я умираю. И что мне в этой духовной пище, что мне в том положении, которое Бог приготовил мне? И написано, что Исав пренебрег первородство. Люди этого мира говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Они говорят, мне нужно сейчас проблему решить. Я знаю, что на небесах будет хорошо. Я знаю, что мы там будем есть, питаться от дерева жизни и так далее. Вы знаете, интересно, что сатана тоже приступил к Иисусу, когда он был в пустыне, когда он 40 дней ничего не ел. Интересно, что он приступил в последний день. В последний день, 40-й день, когда Иисус залкал. Иисус сказал, что душа больше пищи. Иисус сказал, что не хлебом одним будет жить человек. Вот о чем предупреждает Иисус. Смотрите, чтобы ваши сердца не отягчились. Чаще всего причиной потребления большого количества еды или частого потребления еды является духовное состояние человека, ценности его жизни. Для Исава важно было поесть, для Иисуса важно было остаться верным. И чем все это закончилось? Мы знаем, что Исав потерял право первородства, а Иисус прославился и прославил Бога. Апостол Иаков пишет, 5.5 Иакова, вы роскошествовали на земле и наслаждались. Обратите внимание, на чем эти люди получали наслаждение. Напитали сердца ваши, помните, отягчили сердца. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Есть еще одна опасность того, что день Господень может постигнуть и верующих людей внезапно. Там дальше по тексту, в Луки 21 глава сказано «и заботами житейским». Я назвал эту тему «Заботы в дни бедствий». С одной стороны, мы должны заботиться о жизни и всем необходимом. Но Иисус говорит, что иногда эти заботы могут поглощать людей. В заботах может быть выбран неправильный приоритет, потому что есть те сферы жизни, моменты жизни, люди, о которых мы должны заботиться. И заботы могут стать тревогами. Одно из значений этого слова «забота» – это тревога. Озабоченность, когда человек приходит к каким-то страхам, когда человек приходит даже к депрессионному состоянию. И, конечно, следствие такой реакции, судя по тексту 21 главы, человек оказывается в западне, написано «придет сеть», там одно из значений «западня», то есть он отсюда не может выйти, когда он связал себя вот поисками обеспечения, вот это жизнеобеспечение. И приход Христа для таких людей, он будет неожиданным. Писание говорит, чтобы не попасть в такое положение, нужно бодрствовать и молиться. И мы видим в этом тексте, как воздаяние к таким действиям, возможность избегнуть все будущие бедствия и предстать пред Христом. Сложные времена плоскому человеку или человеку, который иногда попадает под влияние плоти, а каждый из нас подвержен этому, свойственно думать больше о себе, нежели о других. Заботы житейские – они иногда толкают на конфликты. Даже мы видим, когда дети играются в игрушки, и вдруг кому-то из них игрушка понравилась, создается в конфликт. Вы помните, по-моему, у Иакова написано, что у вас бывают споры, распри, разногласия, это не у Якова написано. Забыл немножко этот текст. Нет, забыл этот текст. И в такие дни часто случаются конфликты, и бывают случаются конфликты на материальной почве, и даже между родными людьми, между братьями и сестрами. И во временах Иисуса Христа это происходило, потому что люди жили под гнетом Римской империи, у них были непомерные налоги, плюс они должны были в храм что-то жертвовать и так далее. Была очень непонятная ситуация вообще с законами в стране, и люди начинали спорить друг с другом, со своими братьями. Луки 12 глава, к Иисусу подходят два брата и говорят: «Помоги нам», с 13 стиха, «разделить нам имение». Иисус говорит: «А кто меня поставил судить или делить вас?» Почему он так ответил, я сейчас не буду на этот вопрос отвечать, это другой вопрос. Но этот текст тоже чему-то учит, потому что Иисус этим людям тогда и сегодня, сейчас, в 15 стихе он говорит: «Берегитесь любостяжания». Одно из значений этого слова – ненасытимость. Вы помните, в книге притчи написано о ненасытимости две дочери, да? Их имена – «Давай, давай». То есть сколько бы человека не было, он говорит: «Давай, давай». Почему? Поэтому Иисус говорит: «Берегитесь, чтобы ваши сердца не отягчились, чтобы вы не начали вступать в конфликты, когда вы будете замечать, что что-то у вас забирает». Вы помните послание к евреям? Люди, которые находились в гонениях, христиане, написано, они радовались, когда они лишались своего имения, зная, что у них есть имущество лучшее, не приходящее на небесах. Иисус дальше рассказывает эту притчу, и он рассказывает историю о человеке, который говорил, увидел, что у него много добра, он увидел, что некуда складывать, он построил, знаете, лишний склад, лишнюю кладовку, но там у кого какая ситуация. И Бог говорит: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут». То есть ты предстанешь пред Богом. И кому достанется все это? Но он говорит противовес. Он говорит, вернее, он предупреждает в 21 стихе: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Мы замечаем, и, наверное, вы в своей жизни видели, и в жизни других людей, верующих людей, вот когда Иисус говорил: «Давайте, и дастся вам». Мы знаем людей, которых Бог делает проводниками своих благословений. И если Бог дает какому-то человеку возможность, через него проходят какие-то средства, какие-то, может быть, продукты, еще что-то, он должен быть благословением для других людей, а не собирать для себя. Иисус говорит: «Сколько бы у тебя ни было, ты с собой ничего не возьмешь». Когда я прочитал эти слова, я вспомнил, может быть, много раз историю об Александре Македонском. Когда он уже знал, что он точно умрет, он позвал своих начальников. Я всегда знал только одну часть этой истории об открытых ладонях. Но знаете, оказывается, Александр Македонский сказал намного больше, и это мне показалось очень интересным. Когда он узнал, что он точно умрет, он дал не одно, а три посмертных пожелания. Генералы, которые его окружили, они, конечно, очень скорбели, потому что Македонскому было, по-моему, 32 года на тот момент. Он завоевал на то время весь известный на то время мир. Они собрались у смертного одра, и он сказал, чтобы гроб с его телом несли врачи, чтобы путь к последнему пристанищу был усеян золотом и серебром и драгоценными камнями, и чтобы руки его свисали из гроба. И они тогда его спрашивают: «Зачем? Зачем это все?» Он говорит: «Если врачи будут нести мой гроб с моим телом, люди поймут, что не всякая болезнь им подвластна, что врачи не в силах вырвать человека из объятий смерти, поэтому жизнь не следует воспринимать как должное. Золото, серебро и драгоценности, разбросанные на пути к последнему пристанищу, напомнят людям о том, что можно жизнь потратить в погоне за богатством, но это лишь пустая трата времени, ведь в мир иной не возьмешь с собой ничего. И последнее желание, он говорит, я хочу сказать, когда мои руки будут открыты, что пришел в этот мир с пустыми руками, и таковым ухожу из него. Иисус говорит ученикам своим, посему вам говорю, не заботьтесь, не беспокойтесь, не будьте озабочены тем, что для души вашей, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Опять же, он говорит о приоритетах. Это он говорит и в другом тексте Писания. Мы прочитали в начале «Заботы житейские». Интересно, вот это понятие, оно встречается во втором послании Тимофея, второй главе, 4-5 стихе написано, «Никакой воин не связывает себя делами житейскими». Конечно, эта речь обращена к служителям, обращена к Тимофею, но слово «житейский» означает «средство для жизни». Когда человек оставляет какие-то духовные важные моменты своей жизни, и он посвящает всю свою жизнь на того, чтобы добыть средства для жизни. И здесь написано, если кто в этом будет стараться, он здесь применяет спортивные термины, подвязаться. В Коринфянам тоже есть такие термины. Вот, то есть посвятит себя на это, он не увенчивается, то есть он не победит, он не получит венок. Дальше в Луки 12:25 Иисус говорит, да и кто из вас, заботясь, имея тревогу, может прибавить себе росту хотя бы на 45 сантиметров, на локоть. Итак, если этого малейшего не можете сделать, что вы заботитесь или тревожитесь, опрочем. Дальше он говорит, не ищите, что вам есть, что пить, не беспокойтесь, вот это слово «забота», не беспокойтесь, заботиться мы должны, то, что мы в магазин должны ходить, и какой-то у нас запас продуктов, в этом нет проблемы, но когда это делается из чувства беспокойства, не относитесь с тревогой к удовлетворению своих естественных потребностей. Он говорит, так поступают люди мира сего, так поступают люди, помните, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. У них нет будущей жизни, у них нет надежды на вечную жизнь со Христом. И опираясь, чтобы дать надежду, он говорит, посмотрите, как заботится о вас Небесный Отец. Одна женщина как-то пришла к одному служителю, она была полностью разбита, раздавлена, у нее была глубокая депрессия, она не знала, что с этим делать, у нее множество проблем. Он говорит, выйди на улицу, посмотри на цветы и посмотри на птиц. Через полчаса ко мне придешь. Ну, другие стали задавать вопросы, почему вы так делаете, потому что сегодня, ну, даже христианские психологи есть, они там, знаете, с вами такую длинную беседу проведут. Но Иисус с человеком, у которого была депрессия, он просто говорит, посмотри на птиц и посмотри на цветы. Помните, в этом тексте дальше говорится, посмотри на воронов, они не сеют, не жнут. Отец Небесный питает их. Посмотри на лилии. Даже Соломон не одевался в своей славе. Через полчаса такого созерцания эта женщина пришла и говорит, я очень радостна. Бог обо мне заботится. И действительно, если он воронов, и если он цветы так одел, то, конечно, обо мне позаботится. Она получила покой. Небесный Отец, написано, знает, что мы имеем нужду в этом. И он говорит, наипаче ищите Царство Божие. Как и здесь, он говорит, бодрствуйте, молитесь, обратите внимание на то, что предлагает вам Бог, то, как Он о вас заботится, то, куда вы стремитесь, то, где вы будете и с кем вы будете. Ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится, то есть и одежда, и питание. Я думаю, каждый из вас, братья и сестры, могут рассказать, как Бог в трудные времена выводил вас в таких ситуациях. И в последнее время будет больше искушений посвятить свою жизнь больше, знаете, вот жизнеобеспечению, чем духовной жизни. В притче о сеятеле Иисус предупреждает, что если семя Слова Божьего падает не на ту почву, которую падает в тернии, и он говорит, Луки 8:14, то эти люди, они слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Может, и сейчас кто-то сидит и слушает проповедь и думает, а что же там за обед? Тем более с кухни, может быть, запах приходит, и там хозяйка туда-сюда бегает, не знает, или слушать проповедь, или готовить еду. Писание говорит, всему свое время. И Писание предупреждает, что такой тип жизни, он приведет к отпадению от веры. Книга Откровения предупреждает, что в последние времена самые важные продукты будут очень дорогие. Откровение, 6 глава, 5-6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке». И дальше он провозглашает «хиникс пшеницы за динарий». Динарий – это монета, которую человек, за сколько вы зарабатываете в день? 2 тысячи тенге, 5 тысяч тенге, разные. Но за эти деньги вы сможете купить только норму хлеба, которая будет вам достаточно на один день. И 3 нормы ячменя, дальше написано 3 хиникса за динарий, то есть если это будет более простая еда, то за дневной заработок можно будет купить только 3 порции. То есть за деньги, заработанные за один день, всего вот столько можно купить. И человек может оказаться в искушении оставить духовную жизнь и заниматься только вопросом пропитания. Но Бог всегда заботился о своих людях в трудные времена. Те, которые ищут Его Царство. Те, которые понимают, что Бог любит их. Слово «голод» в Библии написано 140 раз. Конечно, это не значит, что 140 раз был голод, но очень часто на земле голод был, и во дни Авраама, и в других патриархов, и в Новом Завете написано, пришли пророки и сказали, будет голод, и церкви помогали друг другу. И если ты человек Божий, то Бог позаботится о тебе. И порой, знаете, люди говорят, Бог обо мне позаботится, но Бог чаще всего заботится о Божьих людях через Божьих людей. Книга Притчи 29:10 написано, кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. То есть, если человек ищет небесного царства, если он ведет праведный образ жизни, Бог располагает людей, верующих людей, таких же богобоязненных людей, заботиться в самые страшные времена. 3 Царство, 17 глава, со 2 по 4 стих, это были во времена Ахава и Илии, написано, голод сильный был в Самарии. Что же произошло? Там был богобоязненный человек, его звали Авди. Он прятал по 50 пророков в одном и в другом месте, и написано, питал их хлебом и водой. Если вы Божий человек, то даже вороны будут кормить вас. Даже эту историю знает ребенок из воскресной школы. Это 3 Царств, 17 глава, 2 по 7 стих. Бог говорит, иди во времена голода вот в это место, и я буду питать тебя. И мы знаем, что вороны до времени приносили ему хлеб поутру, и хлеб, и мясо по вечеру. Интересно, почему-то на ночь было мясо, утром просто хлеб. Ну, может быть, так принято в Израиле. И просто с потока он пил. Если вы доверяете Господу в лице Божьих людей, то не останетесь в голоде. 3 Царств, 17 глава. Помните, там история, когда Илия после вот этого потока идет в Сарепту Сидонскую. И он говорит, я повелел там женщине, у которой была последняя мера муки. Последняя, значит, немножко там масла. Он говорит, я повелел ей кормить тебя. И что интересно, эта женщина, она доверилась этому человеку. Он говорит, дай мне сначала, вот накорми меня, а потом сама будешь кушать. Она говорит, да если мы сейчас вот сидим и умрем, у нас больше чего нет. Он говорит, доверься Господу. И мы знаем, что у них мука и масло не заканчивалось до дней окончания этого голода. Если вы служили Господу, Бог всегда позаботится о вас в трудные времена. Помните историю о вдове, которая 4 Царств, 4 глава с 1 по 7 стих, у которой были долги, муж ее был служителем, он умер. И Елисей делает так, что эти сосуды настолько маслом наполнились, что если были бы еще, они бы еще наполнились, и им хватило, чтобы раздать долги, и еще осталось на жизнь. Если вы в числе Божьего народа, Он тоже позаботится о вас. Исход 16 глава, 32 стих. израильский народ в память, в ковчеге был сосуд манны, чтобы люди не забывали, что Бог их кормил в пустыне во время голода. Вы знаете, в последние времена, вот написано «жена», кто-то говорит, это Израиль, кто-то говорит, это церковь. Но Божий народ, 12 глава, 14 стих, написано, что Бог отправил, дал ей два крыла, чтобы она летела в пустыню в свое место и от лица змей, и там питалась в продолжении времени, то есть во время великой скорби. Опять Бог заботится, если вы принадлежите Божьему народу. Бог говорит, вот в эти времена заботы, о чем не нужно заботиться. Матфея 6 глава, 34 стих написано, «Не заботьтесь, и так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Опять же, речь не идет, что нам не нужно на следующий день какие-то продукты купить. Речь идет о том, чтобы не тревожиться. А если у меня завтра денег не будет? А если мне пособие не дадут? А если еще что-то подорожает, что я буду делать? И человек попадает вот в эту тревогу, которая блокирует просто его мышление, блокирует его веру. Допустим, человек потерял работу, и приходят платежи. Я помню, в 90-е годы был короткометражный такой фильм христианский, и там человека уволили с работы, они сели и стали смотреть эти квитанции. Говорит, вот это плата за дом, мы ее можем заплатить через месяц. Вот это плата за свет, мы ее можем заплатить через две недели. Не нужно поднимать панику, нужно посмотреть, что я должен заплатить сегодня, что я могу заплатить через две недели, что я могу заплатить через месяц. О чем еще не нужно заботиться? Писание говорит, притчи 23, 4, 5, не заботься о том, чтобы нажить богатство. Помните, как тот человек? Написано, оно сделает крылья, и как орел улетит к небу. Сегодня многие люди, у которых есть средства, они, это нормальный вопрос, они задают вопрос, что делать с деньгами? Хранить их в долларах, хранить их в евро, хранить их в российских деньгах, хранить их в золоте, хранить их в недвижимости, хранить их в автомобилях. Что делать с деньгами? Вы знаете, и кто вот уже достаточную жизнь прожил и вспоминает 60-е годы прошлого столетия, когда был обмен денег, и многие люди, которые хранили деньги, они в один момент обесценились. Государство людям давало облигации, и не все потом эти облигации были обналичены. 90-е годы, Павловская реформа, люди хранили деньги в 50 и 100 рублевых купюрах. В один момент эти деньги поменяли. Интересно, что Экклезиаст, 2 глава, 26 стих написано, «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрости, знания и радость, а грешнику дают заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим». Писание предупреждает, где сокровище ваше, там и сердце ваше. О чем же нужно заботиться в трудные времена? Писание говорит, заботьтесь о ближнем. В это время мы можем столкнуться с ситуацией, как столкнулся в этом добрый самарянин, 10 глава с 29 по 37 стих. Он столкнулся с этой ситуацией, написано, проезжая, нашел на него. То есть он не ходил специально, не искал, кто же имеет нужду. Бог привел его в это место, Бог его как бы соприкосновел, столкнул, можно сказать, с этим человеком, которому нужно было позаботиться. И написано в 34 стихе, он позаботился о нем, он привез его в гостиницу. Это не была гостиница Кема или еще лучше у нас есть, как он называется, дорогая самая там. Да, Риксос, да. Гостиница, это переводится «постоялый двор». Он привез, и написано в 35 стихе, он еще и предоплату сделал, чтобы позаботились об этом человеке. Вы знаете, интересен взгляд Мартина Лютера на то, как верующие люди вели себя в те времена, когда была бубонная чума. И он пришел к таким размышлениям. Он написал, это в трудах его, «Я попрошу Бога милостиво защитить нас, а потом буду одымлять помещение, очищать воздух, давать лекарства и принимать их. Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и так случайно не заразить других, и таким образом не привести к смерти в результате моей халатности. Если Бог захочет взять меня, Он обязательно меня найдет. А я сделаю то, что он ожидал от меня, и потому я не понесу ответственности ни за свою смерть, ни за смерть других. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше. Видите, это богобоязненная вера, потому что она не дорожит, потому что она не дерзкая и не безрассудная и не искушает Бога. Писание говорит, чтобы мы заботились о благосостоянии города, в который нас переселил Господь, Иеремия 29:7. И Бог может дать мудрость и направление, каким образом мы можем об этом позаботиться. Писание говорит, чтобы мы заботились о братьях и сестрах, 1 Коринфянам 12:25, дабы не было разделения в теле. Обратите внимание, когда люди в церкви не заботятся друг о друге, церковь разделяется на множество частей. Написано, все члены одинаково заботились друг о друге. То есть не может быть кто-то, как сказать, который говорит, только обо мне заботься, как вот это выразить, точно не знаю, да? Одинаково заботились друг о друге, то есть каждый человек проявлял заботу, вопрос только чем, у кого какие дарования, у какие возможности. Ефесянам 4:16 тоже, когда говорится о том, как церковь созидается, написано, что ее скрепляют всякие взаимоскрепляющие связи. Здесь опять сказано, при действии в свою меру каждого члена. Что кто может сделать? Кто-то духовно потрудится, кто-то помолится, кто-то средствами, кто-то продуктами, кто-то физической помощью. И здесь написано, получает приращение. То есть, если человек в этом не пребывает, конечно, он будет как вот тот уголек, который вытащили, он должен быть вот даже в этих условиях вовлечен в жизнь церкви и действовать в свою меру. Некоторые могут сказать, у меня ничего нет. Но во втором послании Коринфянам, 8 главе с 12 по 14 стих, апостол Павел говорит, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И написано, чтобы была равномерность. И в Божьем народе всегда ожидалось от человека то, что он имеет. Он не должен залезать в долги, он не должен, знаете, чрезмерно о чем-то заботиться, но то, что ты имеешь, позаботься и поделись с другими. Филиппийцам 2:4-5 написано, не себе каждый только заботится, но и о других. И когда в церкви есть заботливые люди, как был таким Тимофей, апостол Павел Филиппийцам 2:19-21, он пишет, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Иисус сказал, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Бодрствовать – это бдительность и внимательность. Это как водитель, который ночью едет за рулем. Дальняя дорога, он бдителен и внимателен. Бодрствуйте на всякое время. Вы знаете, интересно, Оливер Кромвель, это военачальник, он советовал своим войскам, верьте в Бога и держите порох сухим. Апостол Петр, 1 Петра 4:7 пишет, близок, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Братья и сестры, я думаю, для многих вот это благословение, молитва в 21:00 и в четверг, когда мы объединяемся всем нашим южным регионом, это важно, если мы хотим избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Писание говорит, бодрствуйте и молитесь. Второе Царство, 8 глава с 37 по 47 стих, Соломон, когда говорил об освящении храма, он говорит, будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, и если люди придут, и если они помолятся, то услышь их. То есть мы видим, что этот принцип, он идет из древности, как вчера Франц Гергадович в вечерней рассылке сказал, еще в книге «Бытие» написано, что люди стали призывать имя Господа. И всегда на том месте, а сегодня мы в духе истины, не нужно определенное место. Помните, как он в Самарянке сказал? Филиппийцам 4:5-8 написано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Писание обещает нам, что если мы правильно вот к этому будем относиться, мы избежим бедствий. Избежать бедствий можно в двух аспектах. Тебя может сохранить в определенном месте, и тебя могут оттуда вообще убрать. И сохранить могут люди, сохранить может Бог. И Откровение 3.10 написано: «Я сохраню тебя от годины искушения». Я не знаю, каким образом это будет, или Бог где-то сохранит в определенном месте, или Он заберет земли, но здесь написано дальше: «предстать пред Сына Человеческого». Римлянам 5.9 есть обещание для Церкви, что мы спасемся им от гнева. Нас ожидают очень интересные времена. И люди задают вопросы: когда же это будет? Помните, как ученики говорили: какой признак твоего пришествия? К Иисусу подходили. Фессалоникийцам 5.1.4 апостол Павел тогда тем людям и сегодня нам говорит: о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. То есть это не дело церкви, не дело верующих людей высчитывать времена и сроки. Но он говорит, когда будут говорить мир и безопасность. Обратите внимание, не когда будет мир и безопасность, а когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Почему будут говорить мир и безопасность? Вероятно, это как предположение, будет какой-то хаос. Когда появятся люди или появится человек и скажет: я обеспечу вам мир и безопасность. Мы знаем, Писание во 2 Фессалоникийцам написано, что «молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Вот если эту фразу «нашем собрании к Нему» говорится о восхищении Церкви, то этот текст дальше, у нас нет времени сейчас уже говорить об этом, но этот текст говорит о том, что иногда есть такое непонимание, некоторые люди думают, что люди попадут на небеса только через восхищение. Но куда делись люди, которые христиане, которые жили 2000 лет и верили в Господа? Кто-то умирал своей смертью. Кто-то был убиваем, помните, сколько гонений было. Некоторые говорят, во время великой скорби не будет, Духа Святого не будет спасающихся, но мы опять видим, что в Писании написано, они пришли от великой скорби. То есть в разные времена люди попадали в присутствие Бога. И если на тот момент, когда вот этот человек или вот эта система будет царствовать, то есть люди будут стоять перед выбором, но они будут знать вот это предупреждение, что сначала произойдет постройка храма, сначала людей начнут, здесь написано, он заставит, вот в книге Откровения 13 главе написано, что заставляет всю землю живущих на ней поклониться, будет обязательно поклонение, будет сделан образ этого зверя, он будет определенным образом действовать. И людей заставят принять вот эту печать, без которой не будут ни покупать, ни продавать. Но Писание говорит, если вы хотите избежать всех сих будущих бедствий, быть сохранены от них или быть взяты с земли, обратите внимание вот на этот текст, который мы прочитали. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не застиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих на земле. Помните, мы вначале прочитали. Апостол Петр, как бы подводя итог этому всему, говорит: все заботы, то есть тревоги ваши, возложите на него, ибо он печется о нас. Пусть Бог благословит нас бодрствовать в это время, молиться, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.